Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 октябрда уктурун улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 ноябрга чейин жаңы шайлоонун датасын белгилей турганын билдирген. Жаңы премьер Садыр Жапаров шайлоонун мөөнөтүн өзгөртүү ниетин айткан.
Шайлоону уюштуруучу борбордук шайлоо комиссиясы. Эч ким киришпесин.
Кыргызстандагы соңку саясий окуяларды дүйнөлүк басылмалар байма-бай ар кандай өңүттө жазып атышат.
Бишкектеги акциялардан таасирленген белорус активисттери кыргызстандыктардын тактикасын кайталап, Минсктеги өкмөттүк имараттарды басып алуу жолдорун талкуулап жатышканы жазылган.
Ошондой эле адис менен маек тугасыз жана сөз дайра түрмөгү болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык тилектештик эл аралык уюму Кыргызстандагы кризиске байланыштуу кайрылуу жасады. Бир катар өлкөлөрдүн жарандык коом өкүлдөрүнөн турган жарандык тилектештик платформасы Кыргызстандын коомдук саясий абалына байланыштуу кайрылуу жасап, платформага мүчө уюмдар Кыргызстандагы жарандык коомдун өлкөдө туруктуулук орнотуу аракетин колдоого аларын билдирген. Ошондой эле кыргыз бийлигин, бийликке умтулган саясий партиялардын саясий күчтөрдүн лидерлерин зомбулуктан алыс болууга, маселени тынч сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырган. Бийлик мыйзамдар жана конституция талап кылгандай гана алмашуу тийиш. Жаңы ачык эркин парламенттик шайлоо өтүшү керек. Саясий кризис учурундагы адам укуктарынын, сөз эркиндигинин корголушу, жарандардын тынч пикет митинг өткөрүү, эркин чогулуу, кыйноолорго жана ырайымсыздыктарга кабылбоо, жеке жашоо укугу сакталуусу зарыл деп белгилешет кайрылуу ээлери. Мындан тышкары анда жарандык жана эл аралык уюмдар менен кризди чечүү багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, коомдук чыңалууну күчөтпөй, элдин коопсуздугун камсыздоо жана кырдаал калыбына келген соң 4-октябрдагы шайлоодо катталган мыйзам бузуулардын бардыгын иликтөө талап кылынган. Жарандык тилектештик платформасы эл аралык өнөктөштөргө да кайрылып, Кыргызстандагы кырдаалды тынч жөнгө салууга көмөктөшүүгө чакырган. Кайрылууга 30 ашуун эл аралык жарандык уюмдар кол койгон, алардын ичинде бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду бар. Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Роза Отунбаева жолукту. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Жекшембиде өткөн жолугушууда алар учурдагы өлкөдөгү абал тууралуу пикир алмашып, саясий кризистен чыгуу үчүн кеңири консенсус табууну сүйлөштү. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруун талап кылып башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6-октябрга караган түнү митингдер парламент менен президенттик аппараттын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имараттарын ээлеп алышкан. Натыйжада жаза мөөнөтүнөн өтүп жаткан бир топ саясатчыларды, анын ичинде Садыр Жапаровду жактоочулары камактан чыгарып алышкан. 5-6 октябрдагы окуялардан бери өлкөнү мыйзам талаасына кайтаруу боюнча ортак пикир табылбай саясий кризис өкүм сүрүп келет. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик калыбына келгенден кийин кызматтан кетерин билдирген. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев 10-октябрда аларча резиденциясында өткөн жогорку кеңештин жанында кворум болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу депутат Исаев 11-октябрда Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Кворум болгон жок. Кворум боло турган болсо 2,5 сааттын күтүштүн эмнеге жети бар эле? Кворум болуш үчүн 61 депутат ошол жерде отуруш керек болчу. Булар айтып атат 51 депутат болгон, анын 10 ишеним кат дейт. 51 да иши катышкан эмес. Анча ишеним каттары боюнча да маселе, демек Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп шайланышы күмөн жаратат.
10-октябрда аларча резиденциясында өткөн парламенттик отурумдун чектөөлүк күмөндүүлүгүн республика саясий партиясы дагы билдирүүдө. 10-октябрда легитимдүү орган деп эсептелген жогорку кеңештин депутаттары аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп, премьер министрлик кызматка Садыр Жапаровду бекиткен. Жыйындан соң бир катар депутаттар, саясатчылар бул жыйындын чечимдери легитимсиз деп парламенттик жыйынды кайра чакыруу демилгелерин көтөрүп чыгышкан. Садыр Жапаров кезексиз жыйындан кийин уюштурган маалымат жынында ишке расмий киришкенин жарыялаган. Ошондой эле анын тарапкерлери 10-октябрдагы жыйынды расмий жыйын деп айтышууда. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов президент Сооронбай Жээнбековду Кыргызстанда абал турукташканга чейин кызматын тапшырбай турууга чакырды. Бул тууралуу Мырзахматов фейсбуктагы баракчасына жазды. Кыргызстандын көп улуттуу калкы акылмандык жана өлкөнүн тагдыры, тынчтык, тартип үчүн жоопкерчилик күтүп турат. Кыргызстанда туруктуулук камсыз болгонго чейин мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын тапшырбашыңыз керек деп жазган Мелис Мырзахматов. 2014-жылдан бери Бозгондо жүргөн мурдагы мэр Мелис Мырзахматов массалык нааразылыктардын маалында 7-октябрда мамырда Түркиядан Ош шаарына кайтып келген, ага кылмыш кодексинин 304-чү беренеси, кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча күнөө коюлуп, 2015-жылы 7 жылга сартынан кесилген. Муну Мырзакматов өзү саясий куугундук деп айтып келет. 5-6 октябрдагы окуялардан бери өлкөнүн мыйзам талаасына кайтаруу боюнча орток пикир табылбай, саясий кризис орун алды. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик калыбына келгенден кийин кызматтан кетерин билдиргенин өкмөт башчылык кызматка келген Садыр Жапаров билдирген. Тажикстанда президенттик шайлоо болуп өттү. 11 октябрда саат 3 карата күндүзгү шайлоочулардын 70% ашуунун добуш бергенин өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мыйзамга ылайык тизмедеги шайлоочулардын 50% көбү добуш бергенде шайлоо өттү деп эсептелет. Тажикстандагы бул шайлоого 5 талапкер катышты. Алардын бири 68 жаштагы президент Эмомали Рахмон. Калгандары бийликчил партиялардан чыккан коомчулукка көп деле белгисиз тарапкерлер. Индияда коронавирусун жугузуп алгандар 7 миллиондон ашты. Индияда 11 октябрда дагы 74383 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Муну менен 1,5 миллиарддай калкы бар бул өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 7 миллиондон ашты. Пандемия башталгандан бери Индияда бул илдеттен 108 миңден ашуун адам көз жумду. Вирустун жайылышы боюнча Индия АКШдан кийинки орунда турат. Кошмо Штаттарда соңку 2 айда биринчи жолу коронавирусту жугузгандар эң жогорку чекке жетти. Бул өлкөдө 10 октябрда 58 миңден ашуун адамдан коронавирус табылды. Кеминде 10 штатта бир күн ичинде эң жогорку көрсөткүч катталды.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryaga.azattik.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, Ош облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Башка облустарда жаан чачын болбойт, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 13, Чүй, Талас туугандарында 16-17, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +17 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
4 октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин кайра добуш берүү качан болору талкууланууда. Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 6 ноябрга чейин парламенттик шайлоонун мөөнөтүн даярдаш керек. Ал эми учурда өкмөт башчы болуп шайланган Садыр Жапаров шайлоо боюнча үн катып, бир мандаттуу шайлоо системасына кайтуу керектигин айтып чыкты. Талаштуу маселеге Айбек Бийбосунов токтолот.
Жогорку кеңеш тарабынан аларча мамлекеттик резиденциясында премьер-министрлике бекиген Садыр Жапаровдун шайлоо боюнча айткан пикири талкуу жарата баштады. Жыйын учурунда депутат Алтынбек Сулаймановдун шайлоонун мөөнөтүн узарталы деген оюңуз барбы деген суроосуна Садыр Жапаров мындай деп жооп берген.
Эми бир аз узарышы мүмкүн да, эми силер менен кеңештирип чечебиз деп атпаймынбы? Боршайком парламент менен кеңештирип чечели. Эл бир мандаттуу болсун деп атат, талап кылып атат ушундай. Саясий күчтөр парламент кайра өткөрөлү деп атат. Анан кийин ошон үчүн баягы сүйлөшүп бир компромисске келип туруп анан кийин чечели.
Алтынбек Сулайманов болсо бул жерде маселе партиялык системада эместигин айтып, шайлоодо административдик ресурс, добуш сатып алуу жана номер 2 форма менен шайлоочулардын дарегин өзгөртүү болбосо бүгүнкүдөй көйгөй жаралбай турганына токтолду.
Сиздин позицияңыз ушул кайра партиялык система менен 6 декабрда өткөзөлү деп атасыз да?
Мен позициям эмес, негизи конституция бүгүнкү иштеп аткан мыйзам ушундай. Мыйзамда 6 ноябрдан ары сөз албашыбыз керек. Болшайком милдеттүү.
Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун айткандарына Садыр Жапаров кыска гана кеңешип чечели деп жооп кайтарды. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020-жылдын 6 октябрында номер 249 токтом менен 4 октябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодогу добуш берүүлөрдүн жыйынтыктарын жараксыз деп тапты. Эгер шайлоо жараксыз же болбой калды деп табылса, анда шайлоонун мөөнөтү бир айдын ичинде БШК тарабынан дайындалыш керек. Бул мекеме 7 октябрда жогорку кеңешке кайрылып, кыска мөөнөттө парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун жана шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн ылдыйлатуу, шайлоо дарегин өзгөртүү укугун колдонуу тартибин өзгөртүү жана иш аракеттери шайлоо жыйынтыгын жараксыз деп таанууга алып келген саясий партиялардын кайра шайлоого катышуусун мыйзамдык жөнгө салуу маселелерин карап берүүнү өтүндү. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча айтылган сөздөргө мындай деп жооп берди.
Садыр Жапаров өзүнүн мнениясын айта берсин. Шайлоону уюштуруучу борбордук шайлоо комиссия. Все, эч ким киришпесин. Керек болсо көмөк көрсөтөт. 38-чинин беренеси негизинде борбордук шайлоо комиссия бир айдын ичинде кайра шайлоону дайындаш керек. Мен ойлойм, эки жумада ошондой шайлоо чечимди чыгарабыз.
Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандагы азыркы кырдаал партиялык система менен болгон шайлоонун негизинде келип чыкканын жүйө келтирип, бир мандаттуу парламентти сунуштап жатканын билдирди. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, президенттик башкарууну сунуштап жатканын жана курултай системасын киргизүү ою бар экенин билдирди. Саясат талдоочу Эмил Жороев аткаруу бийлигинин укуктарын эске салып жатат.
Техникалык убактылуу бийлик деп атабыз. Референдум өткөрүү премьер-министрге такыр тиешеси жок ал биздин конституция боюнча. Эгер утурумдук президент болуп калчу болсо президентке да тиешеси жок. Ал жалаң мамлекет же шайлоочулар тарабынан инициалап демилгеленет. Же парламент тарабынан демилгеленет. Парламент өзү кворуму жок отурат.
Партиялык тизме менен шайлоо системасы соңку жылдары сынга кабылып келет. Буга каршы чыккандар шайлоочулар добуш берүүгө катышканы менен тандоо укугунан ажыраганын мисал катары келтирип жатышат. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары электрондук добуш берүү аркылуу преференциалдык шайлоо системасын ишке ашырууга аракет кылышкан. Демилгенин түпкү маңызы шайлоочу партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарды дагы тандаганга шарт түзүү болгон. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапкан эмес. 2005 жылы бир мандатты шайлоо системасы менен 2010 жылы болсо партиялык тизме аркылуу Жогорку Кеңешке шайланып келген Кубанчбек Исабеков мындай деген пикирди карманып турат.
Райондордун кызыкчылыктары калып калып атат. Бул бир маселедеги эле элдин кызыкчылыгы калып атат. Партиянын лидерлери чөнтөгүн толтуруп атат. Анан элге отчет бербейт булар. Бизге эрте болчу партиялык система. Андан кийин мисалы иштебей аткан депутатты кайра чакырып алуу механизми жок болуп атат. Бул законду шайлоо законуна өзгөртүү толуктоо киргизүү үчүн 81 депутаттын добушу керек. 81 депутаттын. Булар барабы ошого? Барбай атат. Атайын сармай кетип атат бул иштердечи.
4-октябрдагы парламенттик шайлоодо 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өткөн. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып башталган митингдер башламандыкка айланып, 6-октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик аппараттын УКМКнын имаратын ээлеп алышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруну маек менен улантабыз. Конституциялык маселелер боюнча талдоочу Сания Токтогазиева Садыр Жапаров шайланган учурда кворум сакталган эмес деп эсептейт. Ошондой эле ал Жапаровдун баш мыйзамды тезинен өзгөртүү тууралуу пикирин конституцияга каршы келет деп баалады. Сания Токтогазиева менен Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Сөздү ал Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн курамы жана программасы каралган жыйындан баштады.
Азыр биринчи учурда белгилей кетиш керек да, Садыр Жапаров кечеки Жогорку Кеңештин отурумунда мыйзамсыз бекитилген премьер-министр болуп эсептелинет. Эмне себептен? Кече 53 депутат Жогорку Кеңештин отурумуна физикалык жактан катышкан. 10 адам ишеним кат менен. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин жыйланыштарынын кворуму Жогорку Кеңештин депутаттарын жалпы санынын көпчүлүгүн катышуусун билдирет. Бул 82 берене боюнча. Башкача айтканда, кворум үчүн кеминде 61 депутат, минимум 61 депутат катышуусу керек. Ишеним каттар эсептелинбейт. Депутаттар каттала баштагандан кийин 15 мөөнөттүн ичинде кворум жок болсо, төрага тыныгуу жарыялайт. Эгерде 15 мүнөттүн ичинде кворум камсызданбаса, анда мындай жыйын болбой калды деп эсептелинет да. Кече Абдылдаевдин кворумсуз Жогорку Кеңештин отурумун ачканы бул толугу менен регламент жөнүндө мыйзамды одоно бузуу болуп эсептелинет. Ошол себептен Садыр Жапаров мыйзамсыз бекитилген премьер-министр азыркы күндө.
Садыр Жапаров партиялык система коррупция болуп кетти деп айтып, бир мандаттуу шайлоого барууну сунуштап жатат. Конституциялык реформага баруу жолдору кандай? Ал процесс кандай ишке ашат?
Көчө пресс-конференция вагында Садыр Жапаров конституцияга референдум өзгөрүү киргизүү жөнүндө сүйлөп кетти. Буну да белгилей кетиш керек да, азыркы учурда конституциялык референдум өткөрүүгө толугу менен мүмкүн эмес. Төмөнкү себептер үчүн. Биринчиден, 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү конституцияга ылайык 15-чи октябрда аяктайт. Премьер-министр дагы, президент дагы референдумду чакыра албайт жана конституцияны өзгөртүү боюнча демилгени дагы алып чыга албайт. Андан тышкары, өзгөчө кырдаал учурунда конституцияга өзгөртүү киргизүүгө жана демилгөө алып чыгууга тыюу салынат. Эң башкысы, жогорку кеңеш ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ал жогорку кеңештин кароосуна киргизилген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен кабыл алат. Андан сырткары демилгөө конституциялык палатанын көзөмөлүнөн өтүшү керек. Болжол менен демилгелеп жаткан система, башкача айтканда бул Садыр Жапаров көчө айтып жаткандай президенттик башкаруу, башкарууга өтүү жана бир мандаттык парламенттик шайлоону киргизүү бул толугу менен азыркы биздин конституциянын конституциялык түзүлүшүнө карама каршы келет. Ошол себептен эч убакта конституциялык палата мындай өзгөртүүлөрдү конституциялык деп таба албайт.
Садыр Жапаровдун сөзүн сиз конституцияга каршы келет деп баалап жатасыз. Эмне үчүн ал конституцияга каршы келген нерселерди айтып жатат? Мыйзамдарды билбестигиби же кандай?
Азыр мыйзамга жана конституцияга ылайык БШК жакынкы арада жогорку кеңешке кайрадан шайлоо жарыялашы керек жана алар биздин азыркы конституциянын эрежелерине ылайык өтөт. Буга ылайык Жапаровдун референдум тууралуу кечээки билдирүүсү таптакыр антиконституциялык билдирүү деп эсептесе болот.
Конституциялык маселелер боюнча талдоочу Сания Токтогазиева менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Роза Отунбаева жолугуп, өлкөдөгү акыркы кырдаалды сүйлөшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин 10-чу октябрдагы жыйынындагы кворум маселеси талаш бойдон турат. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Жээнбековду абал турукташкыча кызматтан кетпөөгө чакырды. Тажикстанда 11-чу октябрда президенттик шайлоо өттү. Өлкөнү 28 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон дагы 7 жылга шайланып келери күтүлүүдө. Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны миллиондон ашты. Толуу Карабах жаңжалы токтоду. Элек Баку менен Ереван чабуулдар үчүн кайрадан бири-бирин күнөөлөдү. Кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунунда таңкы программаны угуп атасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 октябрь. Кыргызстандагы соңку саясий окуялар тууралуу дүйнөлүк басылмалар дагы байма-бай ар кандай үңүттө жазып жатышат. Чет элдик журналисттер дагы өз баракчаларында ойлору, көз караштары менен бөлүшүүдө. Алар кандай чалдырып, эмнени талкуулаганы тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Нью-Йорк Таймс басылмасы адам уурдоо үчүн түрмөгө кесилген киши Кыргызстандын өкмөт башчылыгына дайындалганын жазат. Макалада бир аптадан бери уланып келген толкундоолорду басуу максатында саясий күчтөр ушундай кадамга барганы белгиленген. Адатта мурда Советтер Союзунун аймагында болуп жаткан толкундоолорду басууга кийлигишип келген Орусия бул жолу Кыргызстандагы саясий хаосто четте турганы жазылган. Москва коопсуздук кызматынын башчысына колдоо көрсөтүү сунушу менен кайрылганы, ал кишиге өтпөй кызматтан кетирилгени дагы белгиленет. Макаланын автору Эндрю Хигер Кыргызстандагы бир аптадан бери тынчыбай жаткан толкундоолор эмнеден улам башталганын түшүндүрүп, аянттагы митингдеги зомбулукка негизинен Садыр Жапаровдун тарапташтары барганын кошумчалайт. Басылма Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун дагы пикирин кошкон. Дубновдун эсебинде 2013 жылы аймактык губернаторду уурдаганы үчүн 11,5 жылга кесилген Жапаров тарапташтары баарынан күчтүү болгону үчүн жеңип чыккан. Мурдагы депутат Жапаров саясий себептерден улам кесилгенин айтып келет. Нью-Йорк Таймс ушуну менен соңку 15 жылда аз-маз демократияга ээ, жакырчылыкка баткан кландар ортосундагы атаандашуу жана түндүк менен түштүккө бөлүнүү күч Кыргызстанда 3-чү ирет президент элдик толкундолордон улам кетүүгө аргасыз болуп жатканын белгилейт. Ал эми Евразия.нет басылмасынын Борборазия боюнча редактору Питер Леонард парламенттик шайлоону чагылдыруу үчүн Кыргызстанга барып, бардык окуяларга өзү күбө болгон. Ал Твиттердеги баракчасында Кыргызстанда 5 октябрда башталган окуялар боюнча өз көз карашы менен бөлүшүп, мунун баары жөн жерден болбошу мүмкүн деген оюн ортого салган. Журналист 5 октябрда Бишкектин Алатоо аянтында өтүп жаткан тынч митингден бир жоонтоо адам бөлүнүп алып, Ак Үйдүн дарбазасын көздөй бет алганына көңүл бурат. Леонардтын пикиринде алар атайлап бийликти басып алуу же күч түзүмдөрүнүн жооп кайтарышын көздөп чагымчылдыкка барышкан. Ошентип башаламандык башталып, полиция демонстранттарды көздөй жаш чыгарчу газ чачып, желим октор менен аткылады. Ошол түнү Ак Үй алынып, түрмөдөн бир нече саясатчыны тарапташтары бошотуп кетишти. Питер Леонард алардын арасынан бир гана Жапаровдун тарапташтары аны үйүнө эмес, түз эле эл толгон аянтка алып жөнөшкөнүн белгилейт. Ошол маалда Питер Леонард ошто болчу. Ал шаарда президент Сооронбай Жээнбековду жактагандар аянтка чыгып каршылык акциясын өткөрөт деп күткөн. Бирок андай болгон жок деп жазат Леонард. Ал алгач Жээнбековдун энеси сүйлөп кетип калганын, андан кийин сөз сүйлөгөндөр мурдагы мэр, Бозгунда жүргөн Мелис Мырзакматовдун кайтып келишин талап кылышканын жазат. Питер Леонард Жапаровдун тарапташтары буга чейин да Ак Үйдү басып алуу аракетин бир нече ирет көрүшкөнүн, алардын бири быйыл март айында болгонун белгилейт. Ал ошондой эле 2012 жылдын октябрь айында Жапаров дагы бир депутат Камчыбек Ташиев менен Ак Үйдүн дарбазасынан ашып өтүүгө аракет кылганын эске салат. Мына ушундай жагдайларды салыштырып отуруп, журналист революция эмес, каршылык толкундоосу болгонун, бирок аны башка адамдар өз максаттарына пайдаланып кетишти деген бүтүмгө келгенин жазат. Америка Добушу өз макаласын Кыргызстандагы окуялардын тез өнүгүшү Беларусьтагы нааразылык акциясын күчөтүп жибериши мүмкүн деген тема менен жарыялаган. Андагы Бишкектеги акциялардан таасирленген Беларус активисттери кыргызстандыктардын тактикасын кайталап, Минсктеги өкмөттүк имараттарды басып алуу жолдорун талкуулап жатышканы жазылган. Мындай кепсөз негизинен Беларусьтагы демонстранттар маалымат алмашуу үчүн колдонулуп келген Telegram социалдык түйүнүндө болуп жатканы белгиленген. Мындан улам айрым аналитиктер Беларусьтагы толкундоолордун өөрчүшү Кремльде кооптонууну жаратып, Путин Минскке орус аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн деп тынчсызданышууда. Беларусьтагы оппозициялык деп эсептелген Nexta Telegram каналы Кыргызстандагы толкундоолорду байма-бай чагылдырып турду. Ал эми Беларусь оппозициясынын координациялык кеңешинин мүчөсү Павел Латушка «Настоящее время» телеканалына берген маегинде Кыргызстан бир күндө саясий жетекчилигин кетире алды деп билдирген. Анткени менен башкалары туруктуу жана узак мөөнөттүү өзгөрүүлөр үчүн тынчтык митингдери маанилүү экенин белгилешет деп жазат Америка Добушу. Анткени кээ бир Беларус активисттеринин эсебинде Кыргызстандагы эйфория тез эле бүдөмүк жагдайга алып келген. Америка Добушу серепчилерге таянып, Беларусьтагы жана Кыргызстандагы саясий толкундоолор, Армения менен Азербайжан ортосундагы куралдуу кагылышуу Кремльге бир катар маселелерди жаратканын жазат. Анткени бул процесстерге Москва куралдуу кийлигишүү жасаса, Батыштын санкцияларына жана дүйнө коомчулугунун сынына кабылат. Ал эми кийлигишпесе, бул процесстер Орусиядагы оппозициялык топторго дагы дем бериши мүмкүн. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун сайтында бийлик колдон чыккан маалда башкаладагы коопсуздукту өз колуна алган ыктыярчылар жана шаарды кайтарган кошуундар тууралуу макала чыкты. Алар Телеграмдагы каналдар аркылуу байланышып, топтолушуп, өкмөттүк, жеке менчик имараттарды, соода жайларды, маалымат каражаттарынын имараттарын, айтор жалпы коопсуздукту сактап, эл байлыгын талатып тунутпой сактап калышканы макалада белгиленет. Авторлар, ыктыярчылар июль айындагы коронавирус кризиси учурундагыдай эле ыкчам топтолуп, бардыгын координациялашканын жазышкан. Түнү менен көчөлөрдө ар кандай ленталарды тагынган ыктыярчыларды көрүүгө болот эле. Айрымдары башкы прокуратура же Ак Үй сыяктуу мекемелерди кайтарышса, башкалары 3-5 бөлүнүп алып, көчөлөрдө коопсуздукту камсыздашты. Аларды кайдыгер эмес шаардыктар, активисттер ысык тамак, чай менен камсыздап жатышты. Журналисттер маектешкен айрым ыктыярчылар бир нече күндөн бери уктай электигин айтышкан. Мурунку эки революцияда шаардын талкаланганы, мародерлор борбордогу бардык мамлекеттик мекемелерди, дүкөндөрдү, кафе, ресторан, ишканаларды талап тонуп кеткени көбүнүн эсинен чыга элек. Ал эми шаардын борборунда жашагандар жеке Wi-Fi байланышын ачып берип, ыктыярчыларга интернет аркылуу бири-бири менен байланышканга шарт түзүштү. Макалада ыктыярчылар элге биригип жардам берүү аларга дем берерин айтышканы дагы жазылат.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Элиза Кененбаева даярдады. Азаттык радиосу уктурууларды улантат.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык ком.
Акыйкат, ак сөз, ачык ком.
Ушул күндөрү кыргызстандык Twitter колдонуучулар арасында кыргыз тилин жакшылап үйрөнүү жаатында көп пост жазыла баштады. Айрыкча жарандык коом демократиялык баалуулуктар жаатындагы чакырыктарды кыргыз тилинде жайылтуусу керектиги тууралуу түркүн пикирлер көбөйдү. Мындай ойлорду буга чейин көбүрөөк орусча сүйлөп жазып жүргөн жарандык коом өкүлдөрүнүн өздөрү айтып атышат. Кыргыз тилин үйрөнүүгө Азаттыктын сөз дайра түрмөгүдө жакшы көмөкчү болоорун белгилегим келет. Азыр ошол түрмөктү угабыз. Кезек Шайлообек Дүшеевде.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу. Дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны карару, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде дегенде түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кар өзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпычы, жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчын ала берүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңды ала берет дейт. Жанын коёрго жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. А дегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коёрго жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тим эле жанын коёрго жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо. Ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди дейт. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын оозго тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын оозго тиштеп алып канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киришүү. Парламентке келерин күн мурун тан билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси эч темкени моюнуна албоо, танып туруп алуу. ал кылган күнөөлөрүн такыр мойнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар, катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тим эле жанын сууруп алды дейт.
Шалебек Дүйшевтен сөз даяра түрмөгү болду. Азаттык радиосу 12-октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз azatik.org. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги талкууганыбыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет в формате интервью. Наш собеседник, эксперт по вопросам безопасности и международных отношений Талатбек Масадыков. Мы с ним обсудили ситуацию в Кыргызстане и пути выхода из нее. Беседую я, Болот Колбаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, все мы свидетели того, что произошло 5 октября. Ситуацию в Кыргызстане до сих пор нельзя назвать стабильной. Такие же примерно похожие события произошли в 2005 и в 2010 годах. Вы как эксперт, какие отличия между теми событиями и этими событиями видите?
Ну, наверное, главное отличие между 2005-2010 годом и то, что произошло сейчас, наверное, все-таки подготовленности к этим событиям, которые произошли 5 числа, его не было. То есть говорить сложно, что были ли люди, которые стояли за теми или иными событиями. Конечно, были определенные силы, а вот это все произошло достаточно непредсказуемо и спонтанно. Вот это, наверное, главное отличие. Совершенно четко и ясно видно, нету единства среди тех, кто выступал против результатов выборов, против грязных выборов, и выборы действительности были грязными. Вот. Не ожидало и правительство, руководство, президент, наверное, президентский аппарат и силовые структуры, они не ожидали, что это может повернуть и уйти в другое русло. Я думаю, даже те, которые организовывали этот мирную манифестацию, протеста против того, что произошло, и они сами не ожидали, что это может вылиться вот в эту сторону, потому что, насколько я понимаю, слушая вот их выступления, высказывания, в действительности у них внутри, в сердцах, никто из них не хотел превратить это вот в такой хаос. Все, как говорится, есть такая грубая пословица, говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот получилось как всегда. То есть организованности не было, подготовленности не было.
Ну, единство, я так понимаю, было ровно до того момента, пока не начался вот этот хаос, потому что там уже собрали подписи, выступили против итогов голосования.
Да, потому что, мне кажется, люди были под эйфорией, думали, что они подпишут, это будет декларация, и это будет потом, они, ну, как бы, продиктуют Центризбиркому и властям.
Что то есть одна из форм давления была, да?
Вот. А потом это все ушло в другое поле, и когда оно ушло уже в другое поле, тут уже появились, как говорится, интересы каждой политической группировки, свои интересы. И, к великому сожалению, вот мы дошли до того, что, до чего мы дошли. То есть налицо то, что у нас все-таки политическая элита, политические партии, руководители политических партий, они не готовы. То есть вообще понятие института политической партии как такового, традиционного, в понимании, в международном плане, его у нас нет в стране. То есть мы еще не развились. Есть несколько партий, которые работают давно. Есть несколько партий вот этих, которые имеют, наверное, какие-то ячейки в областях, в районах. Но они все тоже работают от выборов до выборов. И, как вы увидели, особенно ярко это было видно во время до и во время выборов, когда люди из одной партии переходили совершенно легко в другую партию. То есть люди показали, что у них, для них не важно, какая программа, какие цели и задачи ставит политическая партия. Им важно было просто попасть в парламент. Это еще раз говорит о незрелости наших политиков, о незрелости политических партий и, наверное, можно сказать, в целом незрелости лидеров этих политических партий.
Вот как раз сейчас возникли, то есть 5 октября продолжаются споры о том, кто будет премьер-министром. Потому что фактически несколько дней правительство не работало. Но, судя по всему, кто бы ни стал главу правительства, это устроят не все политические силы. Как вообще выходить из этой ситуации?
Я думаю, вот сложившаяся ситуация очень сложная. Почему? Потому что вы совершенно правильно сказали, что даже любая самая маленькая политическая партия, она не будет, наверное, скорее всего, согласна с тем, что говорит другая политическая партия. И прийти к консенсусу, наверное, будет очень сложно. Это раз. Второе. Наши депутаты. То, что легитимное на сегодняшний день есть, или, скажем, до вчерашнего вечера, единственное легитимное, что у нас было, так? И со вчерашнего вечера опять мы видим более активного президента, президентский аппарат, более активных силовых структур, то, что мы увидели. Так? Поэтому вот когда отсутствует по Конституции президент, скажем, или не проявляет активности то, что он должен сам делать, то появляется, естественно, кто-то, который должен заменить главу государства. И по Конституции это спикер парламента. Так? Если его нет, то это должно быть глава правительства. Так? Они даже не понимают, что ведь это большая тяжелая ноша, это раз. Это серьезная ответственность. Ответственность не потому, что вот ты пришел и стал, вот амбиции твои личные, ты стал премьером, исполняющим обязанности, потом ты стал главой государства. Все, мне кажется, включая даже тех, кто были у власти, они даже до конца не понимают, потому что у нас сложилась очень интересная и очень неправильная ситуация в стране. Ведь правительство, если говорить откровенно, это плохо, но говорить совершенно откровенно, оно не действует. На протяжении последних, можно сказать, 15 лет. А последние 10 лет уж однозначно идет непонятно по какому. То есть машина, государственный аппарат сам по себе, вот он двигается так, как он двигается.
По инерции.
По инерции. Угу. А решения какие-то, позитивные шаги, поднять экономику. Ведь занять деньги у большого ключевого там, соседа там, или большого игрока ведь несложно. Так? И эти деньги использовать частично целенаправленно, а частично разворовать тоже несложно. Понимаете? Набрать кредитов и потом за счет партнеров, скажем, что-то сделать, это несложно. А вот страну действительности повести, создавать рабочие места, решать социально-экономические вопросы, решать вопросы социального характера вообще, социальные пособия, поднимать вообще. Поднимать сельское хозяйство страны, так как мы, в принципе, аграрная страна. И ведь никто и не пытался этого делать. То есть все мы говорим, у нас писали планы, стратегические планы, стратегии там на 10-20 лет. Но все это как-то происходит и происходило, что вот мы написали, вот посмотрите все. Но никто этого не притворял.
В общем, если подвести такой небольшой итог, вы не завидуете следующему премьер-министру?
Абсолютно. Я более того хочу сказать, что кто угодно придет сейчас, он будет идти по минному полю. Любой шаг вправо, влево, вперед, назад – это подрыв. Поэтому люди даже не понимают, вот кто стремится, я даже не понимаю. То есть это взять серьезную ответственность. Ведь общество на сегодняшний день – это единственное позитивное, наверное, что общество уже понимает, что так жить больше нельзя. Что общество хочет изменений, совершенно правильных, конструктивных решений вопроса. Потому что, в конце-то концов, нужно прекратить лихорадить вообще страну, нужно двигаться вперед. А вот то, что по инерции двигается, куда-то пошли, заявили, куда-то приехали, руку пожали, где-то там представились, что я вот глава правительства или я глава государства, попросили чего-то и уехали, так? Ну, это же не управление государством. Это мы должны понимать. Поэтому вот последние, в моем понимании, 15 где-то лет, ну и в особенности вот эти 10 лет с 2010 года, мы вообще стремительно пошли вниз. Стремительно пошли вниз. Несмотря на заявления, я не хочу никого обидеть, потому что были и есть, наверное, профессиональные люди, но они, наверное, не принимали участие в принятии решений, и их не допускали. Они могли максимально, что они могли сделать, это просто посоветовать что-то сделать или нет. И их советы или игнорировались, Или они их слушали, не принимали во внимание, или даже не принимали вообще никак. Не читали даже те бумаги, которые им пишут. Вот в результате мы дошли до такого состояния. Поэтому вот мне смешно, с одной стороны, и горько, прискорбно, что вот видеть, что люди стремятся. Я бы хотел спросить любого кандидата. Хорошо, вот вы стали сегодня исполняющими обязанности, так? Правительства или главы государства. Что вы собираетесь завтра делать? Как вообще с вами будут разговаривать наши стратегические партнеры, наши союзники, наши непосредственные соседи, игроки в международном плане, большие игроки и малые? Как вообще будут разговаривать? О чем вы будете говорить с ними? Опять вы придете и скажете, что у нас плохо, плюс еще пандемия, помогите нам. Но если мы сами ничего не делаем, как нам помогать? Мы же должны сами начать что-то, двигаться и делать. Mm-hmm. То есть без этого, я думаю, что будет сложно любому человеку. Поэтому я вообще не завидую никому из тех, кто стремится и хочет стать, и тот, и станет, конце, да? И который в конце концов станет.
Вы напомнили о требованиях общественности. Одна из политических групп, пользуясь поддержкой некоторой части общества, требует упразднить институт президента. Считаю, что сейчас по факту, несмотря на принятую в 2016 году конституцию, по факту государством управляет президент. И действительно ли упразднение института президента может как-то вообще улучшить общую ситуацию и как-то настроить на позитивные изменения вообще всю страну?
Вы знаете, мне кажется, вот все говорят, что по факту управляет президент, так? А мне кажется, президент сам не понимает, что он управляет страной. Потому что у всех сложилось вот со времен 2010 года, как мы перешли к этой новой конституции, у главы государства, главы правительства и парламента, у них есть свои полномочия и своя зона ответственности. Но, к великому сожалению, когда касается каких-то щекотливых вопросов, президент сталкивает, например, что это не я, это было принято правительством. Правительство говорит, это не я, потому что парламент принял такое решение. Парламент принимает решение, потому что им позвонил президент или с президентского аппарата от имени президента, может быть, даже зачастую президент сам не понимает и не знает о том, что от его имени звонят. Поэтому сложилась вот такая ситуация. И мне кажется, что обвинять сейчас или винить причиной того, что вот сейчас произошло, что это президентская форма правления, я думаю, это неправильно. Потому что если президентская форма правления, то президент должен принимать решения и нести полную ответственность за все те решения, которые он принимает. У нас этого ведь нету. Мы размыли понятие ответственность, мы размыли вообще понятие государственность. Поэтому сейчас, я думаю, вот на протяжении вот этого времени, сколько президентов, премьер-министров сменилось у нас?
31.
Хоть один
за 30 лет.
Хоть один премьер-министр попытался, ну вот с приходом нынешнего президента посадили одного премьер-министра, второго премьер-министра. Я думаю, их посадили, конечно, следствие должно доказать, и в определенных случаях они доказали, что за дело. Но ведь это, в принципе, если говорить откровенно, это была посадка политическая. Потому что то, что нашли у этих премьер-министров, ведь есть у каждого из тех, кто был до этого, и у тех, кто сегодня сидит. Они все участвовали в этом процессе. Никто из них не может сказать, что меня не было в стране, или я выступал против вот, разворовывания, против коррупционных схем, и я это делал. Никто из них не может сказать, потому что они все участвовали в этом большом процессе. Поэтому посадить одного-двух, показать, что вот по политическим мотивам, это неправильно. Поэтому у нас в стране есть какой-то вот подход. Или мы должны жестко, если президентская форма правления, должна быть президентская. И я склоняюсь, опять же, несмотря на то, что это нравится или не нравится людям, я не хочу быть популярным человеком, но я хочу сказать, что все-таки президентская форма правления, это, наверное, правильная, но настоящая, реальная президентская форма правления. Парламентская форма правления, вы видите, что у нас происходит. Раньше мы называли его кодексом, избирательным кодексом. Вот все эти законы, которые определяют, как пройдут выборы, как голосование по партийным спискам, все это привело вот к этому хаосу. У нас 200 с лишним партий. Я уже об этом сказал, что нет ни одной партии в традиционном понимании, как политическая партия. приходят партии, люди голосуют, даже не знают, за кого голосуют. Списки. Хорошо, списки заранее подаем в центр избирком. Но ведь люди же не знают этих людей. Пофамильно, кто они, зачем. Ну, десяток людей из 75 минимум, там, или со 120 людей списка. Десяток они знают, остальных не знают. Поэтому, мне кажется, нужно однозначно менять, ну, назовем так, избирательный кодекс. Так, сейчас он по-другому называется, это закон, несколько законов. Так, избирательный кодекс нужно менять, форму правления тоже нужно менять. Поэтому, если уж называем президентской, тогда нужно дать полноту ответственности полностью и принятие решений человеку, который должен находиться и принимать, и отвечать за это. А сейчас, получается, мы вот сталкиваемся...
Но мы все-таки это пережили уже при... Аскар Акаев, например.
Ну, вы знаете, вопрос ведь не в этом. Аскар Акаев, он пришел после Советского Союза. Менталитет людей был еще советский. Мы жили, наверное, первые 10 лет правления, первые 5 лет точно, и следующие 5 лет, это в моем понимании, мое личное мнение, оно может быть субъективным, я не навязываю, но хочу сказать, что люди были еще в советском мышлении были. Они понимали, что это государство. Люди даже не понимали, что вот первые 5-10 лет там коррупционные схемы начались, наверное, они потерялись. Те, которые были у власти, просто потерялись. Столько денег упало, столько можно зарабатывать, столько можно. И народ не понимал, что творится вообще. Поэтому, я думаю, у Аскара Акаева были положительные моменты, были отрицательные. Как у каждого президента. То есть и у Бакиева тоже, и у Розы Сакна Тумбаева, и у Алмазбека Шаршеновича, и у нынешнего президента. Так? Но каждый раз, с каждым приходом у нас шла деградация вниз. Ведь каждый новый пришедший к власти глава государства и правительства, он был слабее и менее профессиональным, чем предыдущий. И это налицо.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодняшний выпуск «Перекрестка» на радио «Азаттык» проходит в формате интервью. Наш собеседник, эксперт по вопросам безопасности и международных отношений Талатбек Масадыков. Беседу веду я, Болот Колбаев.
Так, следующий вопрос. Основное требование митингующих 5 октября была отмена результатов выборов. Ну, известные события привели к тому, что итоги голосования 4 октября отменили. И сейчас стоит задача назначить новые выборы. Вчера Центр избирком заявил, что назначит дату выборов до 6 ноября. И как вы считаете, не может ли привести очередные выборы к очередному витку конфликта между политическими силами?
Скажем так, согласен с вами в том, что может быть, потому что не совсем опытен в том, как политические, вот, знаете, амбиции политических групп проходят здесь. Но мне кажется, все-таки это рано. Сейчас, раз уж мы дошли до такой ситуации, то, наверное, нужно взять, скажем, в определенном смысле тайм-аут. Так? Что это значит? Я думаю, что должно прийти техническое правительство. Президент и техническое правительство, или, как он сказал, когда придет техническое правительство, я уйду в отставку. Я не знаю, какой из вариантов, но техническое правительство должно принять на себя полноту ответственности за то, что происходит в стране. Должны образовать конституционную комиссию, наверное, или комиссию по разработке или изменению конституции, или там, скажем,
конституционное совещание.
Конституционное совещание нужно создать. И некоторые предлагают за месяц, за два можно это сделать. Я считаю, что это несерьезно. Оно должно как минимум совещание проработать от 6 месяцев до года. Почему? Потому что народ должен прочувствовать новую конституцию. Для того, чтобы народ прочувствовал, народу нужно широко через средства массовой информации дать разные виды конституции, чтобы они просмотрели и увидели. И не только написанные конституции, но и привести примеры таких конституций в разных странах. Как они работают и что к чему это ведет. И вот после вот такого широкого обсуждения, я думаю, несколько вариантов конституции должны быть выдвинуты на референдум. И референдум должен принять. И вот в действительности нужно провести референдум, вот, чтобы люди проголосовали честно. То есть Центр избирком должен поступать не так, как он поступал до сих пор, а может быть новый состав Центра избиркома. Так люди не только от политических партий, но и гражданского общества. Так люди должны быть в этом Центре избиркома, и они должны совершенно четко провести этот референдум, чтобы действительности люди проголосовали, а не манипулировать теми результатами, которые они получают. Понимаете? Даже есть, наверное, варианты. Сегодня технология, 21 век, можно использовать систему блокчейнов. Вот у нас сейчас урны, так? Электронные урны. Мы голосуем, он как бы должен идти сразу в сервер. Так? Вот мне кажется, было бы хорошо сделать несколько серверов, понимаете? Подстраховывающих друг друга. Нравится это или нет? Один сервер там в Москве, один в Астане, другой в Нью-Йорке, там в Организации Объединенных Наций, четвертый в Брюсселе, пятый в Пекине, понимаешь, чтобы данные моментально шли во все серверы. Тогда манипулировать тем, что поступило в сервер, который манипулируют люди, у которых ключи от этого сервера здесь, будет очень сложно. Вот тогда будет понятно, как в действительности народ проголосовал за ту или иную конституцию. И если народ в действительности хочет парламентскую форму правления, там, или курултай иметь, так, традиционным, каком-то смешанным, современным, это одно. Если народ хочет иметь президентскую форму правления, так президентскую форму правления. Но это нужно четко прописать. И вот после принятия новой конституции путем референдума, я думаю, приходит черед выборов. И вот эти выборы, то есть я вам говорю, временные сроки. И в международном плане то же самое. Делается в разных странах. Есть опыт разных стран. Минимум от 6 месяцев до года. То есть нужно понимать, что техническое правительство должно проработать минимум от 6 месяцев до года, стабилизировать ситуацию. И основная задача, мало того, чтобы там зиму прозимовать, так, и у кого-то денег попросить, это не решение вопроса. Нужно встряхнуть, нужно завести то, что должно быть заведено и идти, и выработать вот эту разные варианты конституции, провести референдум. После этого на основе, я думаю, новой конституции принятой, нужно проводить выборы. Только тогда. Я думаю, народ к этому времени успокоится. Амбиции у людей уляжутся. Но, несмотря на это, мне кажется, конечно же, будут те лидеры политических партий, у которых есть свои личные интересы и амбиции. Потому что у нас государственная должность, должность чиновника, она стала формой лучшего, скажем, вида бизнеса. Потому что приходят в госчиновники люди, которые ставят первой главной задачей – это личное обогащение и решение собственных личных вопросов. В подавляющем большинстве, не хочу никого обижать, к сожалению, в подавляющем большинстве. Поэтому вот это нужно изменить. И народ каким-то образом, вот это спонтанное то, что произошло 5 числа, народ это показал. Народ уже не хочет ничего от того, что происходило до сих пор. Народ хочет реальных изменений.
Справедливость.
Справедливость.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
У вас есть международный опыт разрешения конфликтов. В Кыргызстане конфликт уже длится 5-6 дней. Да? По вашему опыту, скоро ли мы заживем нормальной жизнью?
Вы знаете, для того, чтобы зажить нормальной жизнью, я думаю, личные амбиции политических лидеров, политических групп должны быть убраны в сторону. Каждый из людей, кто стремится стать премьером, там, главой государства, или же из тех, кто за них или за ними стоит, платит им, проплачивает, или поддерживает их от души, или исходя из личных интересов, они все должны задуматься и понять, что в конце-то концов у нас есть страна. Если мы не хотим потерять страну, не хотим потерять суверенитет, независимость и вообще государственность в этой стране, мы же ее потеряли практически, ее нету. Нету государственников с государственным мышлением, понимаете, то должны они убрать свои амбиции в стороны, это раз, и сесть за стол переговоров. Диалог очень важен, потому что любая война заканчивается путем переговоров. Любые конфликты в мире заканчиваются путем переговоров. Не бывает такого, чтобы воевали, и в один момент они все закрыли. И в этих переговорах всегда должна быть нейтральная сторона, которая не заинтересована ни во власти, ни в интересах определенных политических групп. И эта нейтральная сторона должна организовать модерировать и вести вот этот диалог. И только путем диалога. Но диалог не такой, как происходит сегодня. Сегодня что мы видим? Есть 3-4 партии, они объединяются где-то в кулуарах, решают, давай будем проталкивать вот этот вопрос. Несколько других партий опять решают свои вопросы. Но даже их сторонники не знают, о чем они договариваются. Их сторонники, простой народ, они не видят и не слышат, чего хотят те, которых они поддерживают. Поэтому решение, чтобы показать лицо, предложение, и это опыт международный тоже был в разных странах, нужно организовать круглый стол. Нужно начать этот диалог.
То есть более надо расширить вот этот круг, да?
Расширить, но начинать диалог не так опять за закрытыми дверями. Просто поставить прямой эфир. Трансляцию, чтобы вся страна видела через средства массовой информации, через социальные сети, чтобы они видели этот диалог. Видели лицо того, кого они поддерживают, за кого они воюют, голосуют, бросают бутылки, камни. И чтобы они видели, что это происходит, чего хочет их лидер или тот, за кого они голосуют. Так? Чтобы он четко и ясно объяснил, что какая позиция. Чтобы они четко и ясно определили и высказались по поводу будущего, видения, как должно идти. И после вот такого открытого, откровенного диалога, где нельзя спрятаться или сказать одно в СМИ, а потом сказать другое своим людям, а третье другим людям, я думаю, тогда будет им сложно сказать, что это не так. И вот тогда можно прийти к какому-то консенсусу. Консенсус, который будет, ну, как бы скажем, общим знаменателем для всех, приемлемый консенсус. Вот только таким образом, другого невозможно. Есть, конечно, силовой метод, так? Силовой метод закрыть всех, потом зачистить поле от преступных элементов, так? Потом зачистить поле от тех, кто, скажем, более-менее с преступными элементами общался, потом зачистить политических оппонентов. Есть такой вариант, но ведь это не решение вопроса.
Ну, это... Кстати, сейчас, похоже, ситуация именно по этому сценарию идет.
Ну, понимаете, это опять решит вопрос на короткий промежуток времени. Как-то я выступал, когда мы отказались выступать в выборах, наша политическая партия, тогда наше предложение было такое, что вот мы отказываемся, потому что пандемия, нужно средства, но нужно выполнить несколько моментов. Я тогда предложил, что все политические заключенные, так, тех, кого посадили, политические, это касается и бывшего президента, и бывших премьеров, там касается и того же вот Джапарова, Садыра Джапара, всех надо выпустить. Это же ведь совершенно ясно, всем понятно, это политические заключенные. Все должны выйти, все должны иметь одинаковые, равные возможности, вы знаете, чтобы их группы могли участвовать в этих парламентских выборах. Но этого не было сделано. То есть вот такое силовое решение, которое сейчас, как вы говорите, не знаю. Если они пошли таким путем, ну, я думаю, это неправильное решение. Это решение опять на определенный промежуток времени. И ведь народ трудно остановить. Если народ понимает, что несправедливость продолжается, и она будет продолжаться дальше, народ всегда скажет свое слово. И силой народ остановить невозможно. Поэтому нельзя доводить до этого. Нельзя допускать, чтобы хаос продолжался. Да, может быть, нужно силовой метод использовать только точечно для того, чтобы успокоить людей, но ведь мы все сами должны очнуться и понять, что сколько можно, мы же теряем государство. И вот те лидеры политических партий, они тоже должны понять, что необходимо сесть и всем вместе принять приемлемое для всех одно, единственно правильное решение.
Вот, кстати, вопрос о... В формате диалога, который вы предлагаете, да, это прямая трансляция, круглый стол и так далее. Готовы ли у нас решать вопросы именно таким открытым путем? Потому что, как правило, у нас всегда что-то решается в кулуарах, и, например, общество узнает об этом, наверное, в самый последний момент.
Ну, вы знаете, мы же идем по какому пути? 21 век. Каждое общество развивается. Да, мы привыкли решать кулуарно, да, мы решили, привыкли учитывать интересы кланов. Так, мы решили этот всегда, пытаемся как-то, но мы же двигаемся, а кланы, как традиционно, они не решают социальных задач населения и тех, кто их поддерживает. Кланы, к великому сожалению, решают тоже свои личные задачи и получают плюсы от этого только близкое окружение этих кланов. А подавляющее большинство, которое верит, что вот это наши люди, вот это с нашего рода, с нашей земли, с нашего района, там, с нашей деревни, ведь они даже не понимают, что им не до них, они только пользуются ими сейчас. Поэтому общество идет, развитие идет в любом случае, мы хотим того или не хотим. И поэтому, наверное, тем, кто представляет кланы, тем, кто привык кулуарно решать, нужно учиться решать это по-другому. Нужно вообще нам всем учиться жить по-другому, по-справедливому.
Ну, надеемся, что конфликт между политическими силами будет улажен в ближайшее время. Вам спасибо за интервью.
Спасибо за внимание. Я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с экспертом по вопросам безопасности и международных отношений Талапеком Масадыковым о ситуации в Кыргызстане и о путях выхода из нее. Беседу вел Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио.